Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19 часов 5 минут, понедельник, декабрь, день 26. В студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Семь баллов пробки в Москве, но, наверное, об этом сейчас говорить и не нужно. Говорить нужно, естественно, о другом, о катастрофе страшной, которая произошла в небе над Черным морем. Об этом мы будем говорить. Я тебя прошу, приглуши музыку, если можно, да? Приглуши. Такая у меня бойкая заставка, на самом деле, я думаю, что она неуместна, неуместна она сегодня, но другой вот нет, и все. Всем здравствуйте еще раз. 7373948, телефон прямого эфира, смс плюс 7 925 48 94 8. Говорит МСК-бот, телеграм. Естественно, будем говорить о нашем самолете, который разбился. Что с ним произошло? Ну, пока неизвестно, пока невозможно понять, что произошло. Версии рассматриваются разные, но вот как говорит источник в ФСБ, насколько я понимаю, версия теракта неприоритетная. Неприоритетная. Много разной информации появляется по поводу того, что могло произойти, и даже сегодня была информация, что якобы были спасательные жилеты на людях погибших. Минобороны эту информацию опровергла и говорит, что это неправда. Это неправда. Только не надо об этих идиотах, пишущих всякие гадости, пишет Абдулхамид. Абдулхамид, какой вы интересный человек. Если этого не надо говорить, зачем же вы мне об этом написали? Вы на «Звезде» работаете, были сегодня там или нет? Да, был сегодня, да. Более того, я скажу, что вот у Превостанкина люди все воспринимают как вот личную утрату. Портреты коллег наших, я имею в виду журналистов «Звезды», журналистов НТВ, журналистов Первого канала. Портреты в коридорах, вот специально оформлены стенды, люди туда несут цветы. На тех экранах, на которых обычно показывают эфир, там свечи. Ну, то есть просто свеча горит. И даже вот я с людьми разговаривал, которые постоянно работают там. Они говорят, что такого раньше не было. Раньше не было. И вроде бы впервые вообще вот такая реакция есть. И я вижу, что на фоне этой трагедии страшной, в которой погибло 92 человека, конечно же, все здравомыслящие люди, все люди в полном смысле этого слова, они объединяются. Объединяются в каком смысле? Эта трагедия их объединяет и заставляет задуматься, наверное, и о скоротечности жизни, наверное, о непредсказуемости этой жизни, задуматься о том, что вот вражда, распри какие-то, они вмиг уходят, когда уходит человек. Я читал много разных, так сказать, мыслей разных авторов. На Колесникова нарвался, одного из них. Интересно, человек нашел, он говорит, разъединяющий фактор он нашел в катастрофе. Говорит, общество разделено на два лагеря. Я не знаю, где он нашел два лагеря. То есть для меня это прямо загадка. Потому что, на мой взгляд, никаких двух лагерей вообще здесь нет. Здесь есть здравомыслящие люди и есть, ну, есть те, кто либо хочет, может быть, как-то выпендриться, такое бывает, может быть, хочет, ну, эпатировать, да, есть. Эпатаж, это понятно, кто из нас не эпатировал. Кто-то действительно ненавидит тех, кто погиб. По каким-то причинам, по своим причинам. На Украине тоже, в общем-то, есть такие люди. Я не думаю, что их большинство. Я думаю, что это действительно меньшинство, такое ультраменьшинство. И я не думаю, что по ним стоит судить обо всех украинцах. Нет, конечно, этого делать не нужно. Конечно, этого делать не нужно. Есть помощники всяческие у президента украинского, которые там боярышник куда-то нести собрались в связи с трагедией, которая произошла. Есть, конечно, они, но я не думаю, что таких людей большинство, я вам честно скажу. Ежедневно на русских дорогах гибнут сотни, ежедневно суррогатным бухлом травится полсотни, если чё, пишет Серж Алфавитов. Да-да-да, я знаю эту концепцию, и более того, Серж, я вам так скажу, когда-то я этой концепцией пользовался. Когда-то я этой концепцией пользовался. Знаете, а сейчас я вот задумался, наверное, на фоне вот этой реакции, которую я видел с Украиной, этой реакции, которую я видел изнутри страны, я всерьез задумался над тем, что, наверное, эту концепцию использовать нельзя, если ты говоришь о людях, как о людях. Задумался я, и я сейчас честно признаюсь, я помню эфир по Немцову, например, свой. Это был жесткий эфир. Это был жесткий эфир, мы тогда сильно спорили, и я задумался, что, наверное, я во многом был неправ. Неправ, наверное, я был в своей вот этой залихваскости какой-то. Это было неправильно. И, наверное, если кого-то обидел, я бы хотел извиниться перед этими людьми. Вот что я хочу сказать. Осуждать вот этих, ну, тех, кто сейчас пытается там плясать на костях... Ну, в общем, я, наверное, не собираюсь. Я думаю, что придет их время, и они осознают то, что они неправы. Я думаю, что придет их время. Когда-то же оно приходит. Ну, может быть, кому-то и вовсе не придет, но стоит ли на этом зацикливаться, тоже не знаю. Тоже не знаю. Я думаю, что сегодня траурный день. Вообще, так оно и есть. И сегодня, наверное... в большей степени нужно вот повспоминать людей, поговорить о них, поговорить об этой утрате страшной. Я понимаю, что полностью, да, мы не сможем говорить, два часа, у меня двухчасовая программа, мы не сможем говорить об этом, но в большей степени, наверное, это нужно сделать. Сегодня очень хорошая была программа, у нас она в повторе стояла, Юрий Будкин брал интервью у Елизаветы Глинки, потрясающая программа, которая позволяет понять, каким человеком, например, была доктор Лиза. Сегодня много новостей по поводу остальных погибших на самолете, и люди высказываются, те, кто близко знал. Вот, например, ребята со «Звезды», я их не знал лично, но я общался с теми, кто их знал. Очень светлые, добрые слова говорят о людях. Говорят о том, что парни были полностью погружены в работу, им нравилось то, чем они занимаются, они не боялись... знаете, в прямом смысле идти под пули. Многие из них работали в горячих точках. Это очень серьезные, большие профессионалы и храбрые мужчины. То есть это надо понимать. А многим из нас до их храбрости, понимаете, да, как до Китая есть такое выражение. То есть это действительно храбрые, отважные, любящие свою работу люди. И люди, понимающие свою работу не как момент какого-то пиара или самоцелью ставящие попасть в экран, а люди, которые используют телевидение как инструмент донесения мысли, инструмент реализации идей, правильных идей, благих идей. Это были хорошие люди. Вот о чем я хочу сказать. Прекрасно знаете про ансамбль. Считайте, ансамбля-то больше нет Александрова, да? Его нет. Потрясающий ансамбль. Прекрасный. И в «Спасской башне» они участвовали, если я не ошибаюсь. И все мы их знаем. Не лично, но тем не менее с творчеством их знакомы. Ансамбля теперь нет. Вот Кобзон высказался, если я не ошибаюсь, на эту тему. Он сказал, что это огромная утрата для нашей культуры. И это справедливо абсолютно и правильно. И, наверное, здесь тоже обсуждать нечего. Здесь не о чем спорить. Это факт. Джордж Майкл говорит, умер. Да. Джордж Майкл умер, да, скончался. Посол, удар в спину, самолет... удар в лицо, пишет Олег. Олег, я не знаю, что вы хотите этими словами сказать. Может быть, у вас какое-то желание есть красиво что-то написать, а может быть, не знаю. Понимаете, в чем дело? Сколько уже высказано версий, и, как всегда, эти версии обсуждаются по поводу крушения самолета, но ни одна из них под собой ничего не имеет, в принципе. То есть вот это гадание на кофейной гуще, оно происходит каждый раз, когда падает самолет, когда что-то случается с самолетом. Каждый раз. И каждый раз я понимаю, что эти версии – это лишь версии. Ну вот. То есть пытаться понять сейчас достаточно сложно. Нужно хотя бы дождаться черных ящиков, которые, как известно, не черные. Вот. И получить какую-то расшифровку, понять, что на самом деле произошло. Все остальное это слова. Ансамбля больше нет, пишет Андрей. Ну, так говорят, Андрей, понимаете, это очень тяжелая утрата. Вы можете понять, это множество людей. Вы говорите, больше ансамбль. Я вас прекрасно понимаю. И руководитель там был. Тоже не забывайте этот факт. Много известных людей мы потеряли на этой неделе. Печально. Пишет Дмитрий. Также, вот знаете, я пока за всем наблюдал, вот с утра воскресенья, естественно, хотя вот у нас в субботу был корпоратив, но это никак ни на что не повлияло. Единственное, что, конечно, это было удивительно, потому что было очень хорошее настроение, все как-то в приподнятом состоянии были, приподнятый дух такой был у людей, и тут вот с утра такое произошло. Это чрезвычайное происшествие, это горе, трагедия произошла. И, конечно, я видел, как мои коллеги включались в работу. Я имею в виду сейчас коллег радиостанции «Говорит Москва». Я видел, как те, кто дома находится, помогали и сообщения присылали, и новости, и писались дома новости, и все делали. Потому что хотелось разобраться, да, и сейчас хочется, и дальше хочется понимать. Вот, я это все видел. Да, у нас было намечено на воскресенье, насколько я знаю, еще одно мероприятие, достаточно большое, где мы должны были в составе творческом нашего коллектива участвовать. Мы от этого мероприятия отказались, никто не пошел, потому что посчитали это неправильным. Ну, вот как какие-то такие примерно вещи. Я также видел, как в интернете люди выкладывают картинки с соболезнованием. Сам этого не сделал, честно признаюсь, сам этого не сделал. Не потому, что не считаю нужным, а потому что боюсь комментариев, так сказать. Вот понимаете, посмотрел комментарии у других, и вот эти люди, которые там оставляют смайлики со слезой катящейся, или вот руки, которые молятся, или лайк ставят на подобный пост. Я же так подумал, что, наверное, не стоит этого делать, потому что не все могут адекватно оценить ситуацию в силу разных причин, не потому что они плохие люди, а просто потому, что у них такое специфическое восприятие, и начать вот эти вот смайлики какие-то ставить. Я имею в виду смайлики, а они не улыбающиеся. Ну, то есть там плачущий человечек нарисован, вы понимаете, плачущее лицо. Но все равно это все выглядит как комикс и выглядит как недостаточное понимание ситуации. Поэтому не стал выкладывать, вот, честно признаюсь. «Я творчество не знал», — говорит клерик, «но трагедия от этого меньше не становится. Соболезнования всем родным», — выражает. «В пятницу напророчили насчет того, что в выходные что-то случается», — говорит Чуча. «Не могу сказать. Високосный год, он очень суровый, этот 2016-й», — пишет Иван. Иван, могу с вами согласиться, что вот конец года у нас особенно тяжелый, трагический. И убийство нашего посла, и вот самолет, это и отравление людей тем самым боярышником. Конечно, резонанс был, такого резонанса не вызвало, то, что люди отравились боярышником. Но резонанс был, мы об этом говорили несколько дней. Это тоже очень страшно, и вот по последним данным, которыми я видел, по-моему, 77 человек уже погибли от отравления. Значит, это ужасно. Конец года у нас, конечно, очень тяжелый, это факт. Говорят, если на Рождество или на Пасху Бог забирает, то это честь, пишет 38-й. Доктор Лиза, я умываюсь слезами, пишет Сергеич. Год ужасный, много народу погибло, пишет Борис Байкер. Братья белорусы объявили траур, пишет АК. Да, я знаю, белорусы объявили траур, это правда. За что мы, наверное, да, должны мы быть благодарны им. Но белорусы вообще себя проявляют практически... Ну, я не помню, чтобы они себя проявляли как-то не по-братски или что-то подобное. Они проявляют себя в высшей степени вот солидарно по отношению к нам. И Олимпийские игры, я вам напомню, паралимпийские. И вот сейчас, за что им, конечно, большая благодарность. Что еще можно сказать? Ну, в интернетах, так сказать, обсуждают то, что Трамп не выразил соболезнования. В общем, у меня по этому поводу тоже никаких мыслей нет, ну, не выразил и не выразил. То есть, по крайней мере, не сказал ничего плохого, и на том уже спасибо. В общем, соболезнования от Трампа, я думаю, никто из нас и не ждет. Правильно. Жалко, вот, смотрите, Биг Болс пишет, жалко, что на этом самолете не летели все члены правительства России. Вот, Биг Болс, вы как раз из разряда тех людей, кто, ну, как бы вам сказать, в своем юморе или в своем сарказме недостаточно понимает то, что говорит. Ну, то есть вы говорите о том, что вам бы хотелось, чтобы кто-то умер. Понимаете, в чем дело? И, в общем-то, это странно. Это странно, понимаете? То есть вы кому-то желаете смерти. С ужасом жду 2020 года, говорит Клаус Мария. Вы имеете... Вы високосный, високосный, да? Генерал-лейтенант Ивановский, наш земляк из маленького городского поселка Бегосово. Правильно, Андрей? Я правильно понимаю? Ну, ты же Лужкову желал? Не, харьковчанин. Я желал Лужкову именно здоровья, хотя бы до понедельника. И, кстати, Лужков пошел на поправку. И в этом плане, я думаю, что мои пожелания здоровья Лужкову сказались в лучшую сторону. В правительстве тоже люди, пишет Константин. Абсолютно верно. А если бы в этом самолете были бы только Порошенко и Яценюк, Аваков и десяток из Исламского государства, тогда как, пишет Ант. Я понимаю прекрасно и такое обсуждение, я понимаю вас. Я думаю, что многие бы обрадовались, наверное, да? Я думаю, что многие обрадовались. Наверное, многие бы злословили, наверное, говорили. Может быть, это нас должно научить тому, я не имею в виду сейчас, конечно, Исламское государство, потому что это террористы, это убийцы, кровопийцы, и говорить о них как о людях вообще не стоит, наверное. Но если в соседней стране что-то подобное происходит, даже если нам не нравятся их власти, наверное, повода для злорадства нет. Наверное, не нужно заниматься злорадствованием, наверное. Как Бог забирает таких хороших, этот суровый знак всем остальным. Куда-то не туда идем, пишет 35-й. Эти рассуждения я тоже слышал, они присущи, так скажем, либеральному крылу нашей общественности по поводу «куда-то не туда идем». Я вообще с удивлением для себя обнаружил, как у нас много людей, оказывается, верят в карму. Я удивился, у нас, это буддисты же у нас, я удивился, все пишут про карму, то есть это карма, куда-то не туда идем, еще что-то, я не люблю такие вещи, честно вам признаюсь, считаю это трагическим стечением обстоятельств, а иначе, знаете, любое крушение самолета, а у нас происходит такое, как бы это ни ужасно было. Мы сами летаем на этих самолетах, я имею в виду, в какой-то мере каждый из нас может попасть в авиакатастрофу. В общем, все это пустые слова. Вот, честно, все это пустые слова. Все это пустые слова. Поговаривают, что это еще не все, еще будет какое-то страшное событие до конца, пишет Михаил. Могут поговаривать все, что угодно могут поговаривать люди, и они и поговаривают. Языки сейчас чешут все, естественно. И, как вы понимаете, поскольку это трагедия, это центральное событие новостное, абсолютно точно, это понятно всем, говорят и высказываются по поводу этого события, у людей умные, люди неумные, люди добрые, люди злые. И, естественно, ну, что попало, идет и в сеть, и куда угодно, и даже в СМИ. Светлая вечная память всем погибшим, пишет Павел. Это большая потеря не только для России, но и для всего мира. Соболезнования родным и близким. Казахстан скорбит с вами. Вот Павел, наш слушатель из Казахстана. Лучших из нас Бог всегда забирает первыми, говорит Георгий. Насколько можно доверять официальным выводам расследования, пишет 24-й. 24-й, опять же, это все на ваше усмотрение. Я конспирологических теорий не придерживаюсь, поэтому как расскажут, как нам скажут, так оно и есть, значит. Группа специалистов работает очень серьезная. Серьезные, не спасательные, да, поисковые мероприятия организованы. Насколько я знаю, вы можете посмотреть статистику, там сколько людей принимает участие в этой операции. Я думаю, сейчас все думают о том, что нужно вот разобраться в причинах трагедии. Сейчас все хотят в них разобраться, потому что, ну, мало ли, что это может быть, правильно? Это может быть что-то действительно страшное. Хоть версия теракта и не рассматривается как приоритетная, но вдруг, понимаете, такое может быть. И все, что угодно. Сейчас надо разобраться. Пока этого не произошло, ну, о чем тут говорить? Вот. Во что вы хотите верить или не верить? В какое конкретно расследование? Где космические снимки, Оракул? Оракул, насколько я видел из новостей, во-первых, уже космический снимок падения предоставлен, и более того, конкретно место падения, место крушения, сфотографируют из космоса с разрешением там, в 1 метр. По-моему, это разрешение называется. В 1 метр. То есть все будет отфотографировано, все будет сделано, все будет предоставлено. Поймите, люди всей Земли, вражда — плохое дело, живите в дружбе, между собой нет лучшего удела. Вот, пишет Владимир, цитирует. Самописцы еще не нашли, но я, во всяком случае, не видел. Может быть, я пропустил эту новость, пока читал другие еще. Я пока не видел. Обещали, что сегодня они будут найдены. Может быть, уже и нашли. Вечная память погибшим, пишет 81-й. Так, что по поводу количества персонала вы говорите? Экипаж вы имеете, 8 или 11. Ну, я слышал о 8 людях, я слышал о 8 людях. Но Фонтанка, не скажу точно со ссылкой на кого, говорила, что там якобы были люди, которые не вошли в список, ну, что-то такое подобное. Не знаю, насколько можно доверять этой информации. Бесит спекуляция в СМИ этим горем, говорит Карыч. Карыч, понимаете, какое дело? Профессия такая у журналистов — рассказывать о том, что происходит. И, с одной стороны, вы, наверное, правы, что, может быть, сегодня вообще надо было молчать. Может быть, сегодня вообще ничего не надо было говорить. Вот. Ну, это уж не от меня зависит. Да, искренне соболезную родным и близким погибших в катастрофе. Светлая им память. Ярослав из Закарпатья говорит. Я вспоминаю, как многие русские радовались сбитому ракетой в руках, российской ракетой в руках. Мы до сих пор думаем, что ополченцы украинского транспортного самолета при заходе на посадку в Луганске весной 2014 года погибло более 100 украинских десантников. Войны еще не было. Откуда такая взаимность? Вот откуда такая взаимность, пишет Виктор. Я не припомню, чтобы радовались, честно вам скажу. Если кто-то радовался, но это на их совести абсолютно, да? И не было радости по поводу сбитого Боинга, насколько я помню. Опять же, в большинстве своем. Наверное, кто-то, может быть, и радовался. Кому-то это было очень весело. Страшно это все. Не летаю уже 8 лет и не хочу уже даже начинать, пишет Тимур. 64 артиста ансамбля, 11 членов экипажа, плюс 3 штатских. Остальные спецназ летело. Информация от генерала Кончукова, пишет Михаил. Разная информация, Михаил, появляется. Тут, знаете ли, что я могу здесь добавить? Вот видите, вы говорите 3 штатских, а где журналисты, например? То есть вы пишете 64 артиста ансамбля, 11 членов экипажа, 3 штатских. Где журналисты? Где 9 коллег наших, где они? То есть вы даже это не учитываете. Все украинские ленты забиты сообщениями, типа Кобзон тоже мог лететь с ними. Кобзон избежал гибели на борту Ту-154, пишет Игнат. Да, это тоже нужно прокомментировать. Не только Кобзон. Сейчас как-то я обратил внимание, вот эти все деятели искусства, еще кто-то, каким-то образом начали почему-то все рассказывать о том, что они могли лететь. Считаю это неправильным. Почему? Потому что я считаю это неправильно. Все, я, может быть, могу объяснить. Я объясню. Знаете, в прошлом году как раз, я не знаю, этот борт или не этот борт, вот я должен был лететь в Сирию. Ну, как раз вот примерно так же под Новый год поздравлять военных наших. В последний момент этот полет отменился. Ну, то есть я могу, конечно, сейчас набрать, наверное, своим каким-то друзьям, еще что-то. Ребята, запишите новость, я мог лететь, вот я не полетел. Не понимаю, к чему это, не понимаю, зачем это, и не понимаю, чего хотят добиться. Люди рассказывают, что чтобы их пожалели, чтобы им посочувствовали, или что вообще они хотят этим сделать. Поэтому все вот эти вещи, я мог быть на этом борту, я их не понимаю, откровенно не понимаю. То есть, абсолютно не вижу никакой основы для того, чтобы это заявлять. Что, не хватает внимания к своей персоне? Сейчас внимание, я думаю, должно быть направлено на тех людей, которые погибли. Мы о них должны говорить. И мало того, говорить не только о них, а, наверное, даже в первую очередь говорить о тех, кто остался в живых, и остались их семьи, и этим семьям нужна помощь. Вот о чем сейчас нужно еще думать, а не о том, что я мог быть на этом борту. Ну, это так, знаете, можно дойти до того, что вот самолет где-то разбился, а я мог быть на этом борту, если бы я купил туда билет. Но я не купил туда билет и полетел в другую страну. То есть эти разговоры считаю сорными абсолютно, напрасными, ненужными и даже в какой-то степени странными. «Скорбим», пишет Евгений. «Это большое горе. Похоже, ситуация была с грузовиком таранившим. Всякое чудо-меди начинает делиться, что это было почти там, и чуть не умерли, и это пугает», пишет Андрей. «Нам много чего не говорят. Представляешь, в каком состоянии тела всех найдут», Сергеич говорит. «Удивили с плохой стороны коллеги в очередной раз из Лайфа, которые опубликовали фотографии тел. Зачем это делается, опять же, я не понимаю». Ну, то есть я не понимаю, что этим хотят добиться. Явно в этом нет никакого новостного содержания. То есть, ну, вообще его нет, и все. Почему-то вот им захотелось публиковать эти фотографии. Ну, это опять же на их совести. Многие их и берут, эти фотографии, многие эти новости переписывают и себе вот как-то размещают. Не понимаю, зачем это нужно. Не понимаю. Сначала по Луганскому сушками начали долбить, а потом Украина перестала влезть. Нет, это подожди секунду, это не то. Цитата это высказывание и про нашу редакцию, пишет Владимир. Какую конкретно редакцию? Сейчас новости, после этого продолжим. Это программа Алексея Гудошникова. Обсуждаем крушение Ту-154 Минобороны, который пропал с радаров накануне утром и через несколько минут после вылета из Адлера. На борту находились 92 человека, включая членов экипажа, ансамбль имени Александрова, журналистов и главу фонда «Справедливая помощь» Елизавету Глинку. И обсуждаем с разных сторон. Вот первые полчаса я как-то посвятил, наверное, какой-то общему обзору того, что я видел и за воскресенье, и за сегодняшний день, того, что я читал. Можно предметнее, я думаю, уже с вами вместе обсуждать, говорить. Вот одна из последних новостей, вы сейчас слышали, Оля Данилевич читала. Крушение Ту-154 могло произойти из-за перегруза борта и отказы техники, и, как сообщил Интерфаксу источник знакомой ситуации, об этом говорят свидетельские показания и другие объективные данные. Вот вам еще одна версия, пожалуйста, я прочитаю, чтобы вы знали. Самолет не мог набрать высоту и по какой-то причине, возможно, перегруза и технической неисправности, рухнул в море, сказал собеседник агентства. Добавил, что сейчас на данном этапе версия теракта исключена, и, по словам очевидцев, самолет необычно долго летел низко, якобы, не набирая высоту, и он говорит, речь идет, скорее всего, о возможной поломке агрегата, отвечающих за набор высоты, либо недостаточной тяги двигателей. При этом не исключен и человеческий фактор, который мог бы способствовать возникновению критической ситуации. Вот вам еще одна версия, пожалуйста. Можно, конечно, ее попробовать обсудить с пилотами, с летчиками. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК, бот, телеграм. Ну, давайте сделаем так, потому что, наверное, уйти от разговора о причинах крушения самолета у нас не получится. Я призову в эфир, я прошу позвонить именно людей, разбирающихся в технике подобной, людей, которые летали на Ту-154, управляли этим самолетом. И они могли бы, наверное, в какой-то степени пояснить, что, на их взгляд, могло произойти, выбирая из тех версий, разбираясь в тех версиях, которые они уже слышали в СМИ или которые услышали сейчас. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, телеграм, говорит МСК-бот. Мне нужны люди, которые точно знают, как вот управляются самолеты, как грузятся самолеты. Если кто-то летал на военных самолетах, будет очень полезно. «Доктор Лиза погибла», говорит Андрей. Да, Андрей, доктор Лиза погибла. «Как можно перегрузить самолет?» говорит Харьковчанин. Ну, перегрузить самолет можно так же, как все перегружается. Лишний груз, все. Вы же можете посмотреть, сколько положено брать на борт по грузу, а сколько не положено. И об этом разговор шел. Я вчера внимательно следил за экстренным выпуском Сергея Доренко, который выходил в эфир в 12, если я не ошибаюсь, в 12. С 12 до часа он был в эфире. «Говорит Москва». И в том числе и вот это обсуждал. То есть сама логика того, что грузы перевозятся в Сирию, это понятно. Множество самолетов туда каждый день ходят. Также морем перевозятся грузы. Подсказывает эта логика, что кроме людей на борту этого самолета, наверное, был какой-то груз. И порожняком-то он вряд ли ходил бы, вы понимаете. Потому что Ту-154, этот самолет, якобы, говорят специалисты, больший, чем вот 92 человека. То есть там можно еще догрузить какие-то вещи, взять с собой. Может быть, что-то технически необходимое. Ну, мало ли, что это может быть. И вот, может быть, перегрузили. Вот такой идет разговор. Но, опять же, этот разговор, он пока ничем не подтверждается, кроме очевидцев. А что могли видеть очевидцы? 7373-948. Как вас зовут? Не получилось. 7373-948. Телефон прямой эфир. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Валентина.
Валентина, у меня...
Я уже летел с этим грузом, там ничего не добавлялось.
Валентина, у меня... Добавили. Да, я понимаю. У меня просто есть сомнение, что вы пилотировали Ту-154.
Нет, конечно.
Нет, не пилотируй. Все, я понял. Спасибо большое. Из Москвы самолет с полупустыми баками вылетал, видать. Не то упал бы здесь, пишет Владислав. Он опять, понимаете, Владислав, это гадание. Гадание на кофейной гуще. Не более того. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алексей, добрый вечер, Валентин.
Да, пожалуйста.
Значит, перегруз не может быть, знаете почему? Потому что он с Чкаловской должен был лететь в Моздок, если бы... дополнительный груз брал бы, он брал бы в Моздоке. Но он сел в Адлере. В Адлере его никто не ждал, и груз там никто не готовил. Угу. Если он с Чкаловской взлетел нормально, пролетел там все, и тут никаких проблем нет. Поэтому...
Ну вот, говорят, возможно, тогда...
Потому что я знаю, да. Как тяжело, допустим, на попутный самолет перебросить груз. Это непросто. Могли, допустим, в Моздоке запланировать, но он в Моздок не сел. А в Адлере ему груз никто не даст.
Я понял, спасибо большое. Последняя версия выглядит правдоподобно, хотя изначально я был убежден в теракте, говорит Марат. Ну, эта версия, опять же, я говорю, это некий источник, который сообщил Интерфаксу со слов очевидцев, что вот самолет якобы шел на небольшой высоте и никак не мог набрать эту высоту. И этот же источник предполагает, что, возможно, это связано с тем, что самолет либо перегружен, либо там, недостаточная тяга двигателей, может быть, поломка агрегатов, отвечающих за набор высоты. Вот эти может быть. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей.
Да.
Андрей, я не пилот, но в свое время был связан с авиацией и летал флайт-менеджером.
Да.
Так вот, известно из источников, что никакого груза он не брал, а вот топливо он заправлял. Поэтому, а топливо, естественно, это вес, максимальная взлетная масса есть у каждого воздушного судна, у этого тоже. Поэтому очень возможно, что не рассчитали, и топливо загрузили несколько больше, чем положено.
Еще была, спасибо большое, была еще версия с тем, что топливо само было по себе некачественное какое-то, и опять же, вот сегодня источник уже нашей радиостанции сообщил, что... Это не так, с топливом все в порядке. Не знаю, насколько можно полагаться сейчас на все эти источники. Есть особенности аэродинамической конструкции Ту-154, пишет Георгий. На кабрирование может легко выйти на запредельные углы атаки, а вследствие чего произойдет срыв потока, резкое падение подъемной силы и сваливание, из которого данный самолет уже не выйдет, и ситуация считается аварийной. Скорее всего, взлетал с перегрузом, и пилот решил, пишет Георгий, секунду. Пилот решил... Да, куда-то ушло, вот слушайте. Ну, я понял примерно, о чем вы писали. Я понял логику. Вот говорят, что этот самолет Ту-154, он из штопора практически не выводится. Я так понимаю, что это в основном связано с его вот конструкцией. Я сейчас предположу, а вы инженеры, пилоты, вы мне объясните это все, летчики. Я так понимаю, у него же три двигателя, и они все в хвосте получаются. И есть сложности с тем, то есть если бы двигатели были на крыльях, то, наверное, тягу одного двигателя можно прибрать немножко, а другой оставить, ну, на большей тяге. И тем самым, ну, естественно, и рулями это все, тем самым как-то выводить его из штопора. А здесь, скорее всего, нет этой возможности вообще, насколько я понимаю. Здесь как выводить? Ну, как, наверное, как говорят, вот я слышал, что нужно пикировать в какой-то момент, чтобы вывести самолет из штопора. Но, опять же, насколько это все разговоры могут считаться хоть... какими-то правдоподобными, я думаю, что, наверное, нет. 7373948, телефон прямого эфира. Вот если хотите, прокомментируйте это, вот если вы разбираетесь действительно. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Валерий Кубинок. Добрый вечер, Алексей.
Да, пожалуйста, Валерий.
На МиГ-29 летал, на Су-48 летал. Ну, вот этот флайтмэнеджер, конечно, такой загнул, что полный бакет топлива, и, значит, перегруз. Какой перегруз? И мы сейчас гадаемся на кофейной гуще. Да. Ребята, давайте дождемся самописцев, их расшифруют, и нам скажут то, что посчитают нужным в итоге.
Ну, я, да? В общем-то, с вами не просто согласен. Я эту мысль прямо сразу сказал в начале программы.
Я 16 лет старший инспектор летчик проработал в организации, которая Кубинка называется, понимаете, да?
Конечно, абсолютно понимаю.
Вот, поэтому так вот. Жалко, конечно, печальный случай, очень жалко. И во что опытный, летали они 150 тысяч раз туда. Но, видимо, если он плавно набирал высоту, то где-то к грузу версия больше приближается. Это политика, это бич военно-транспортной авиации, но не будем сейчас гадать, не будем.
Я хочу еще один момент, да, вот уточнить. Да. Понимаете, многие говорят про возраст самолета, но я вот посмотрел, например,
он
те же самые...
Самый возраст, он может 150 тысяч лет летать, лишь бы двигатели работали. Что все, кто говорит о чем-то вот таком... Это железо будет летать 150, и как Ан-26, и Ан-24, все летает очень долго, если за ним смотреть, они были технически исправны. Двигатель создает тягу, все, больше ничего не нужно.
Угу. Я понял, спасибо большое, я просто так, ну, решил сам для себя посмотреть, какого года, вот когда в эксплуатацию был введен самолет Ту-154, если я не ошибаюсь, это 68-й год. Это 68-й год. И многие из вас скажут: ого, какой старый самолет, конечно, неудивительно. Там, не конкретно этот ту, а вообще вот первые тушки, они вот там 68-й год, по-моему, если не ошибаюсь. Но потом я посмотрел, вот вы все летаете же, насколько я знаю, и отдыхать куда-то, и в Египет вы летаете, и летаете часто вы, ну, там, и в Турцию. Среднемагистральные же это самолеты. И в основном, насколько я знаю, у нас это либо Airbus 320, 321, либо Boeing 737. Ну, вот я посмотрел Boeing 737. Он, в общем-то, еще раньше. Он старше, короче говоря, Ту-154. Но летают же машины как-то, ну, понимаете, и вы на них, наверное, летаете. То есть вот эти разговоры о возрасте со всеми пилотами, со всеми летчиками, которыми я разговаривал, с военными летчиками, понимаете, они все в один голос всегда говорят, что разговор о том, что техника старая, он не выдерживает никакой критики абсолютно. Ну, просто не выдерживает. Ну, мы можем, по крайней мере, посмотреть на стратегический военный бомбардировщик американский B-52. Сколько ему лет? Вот сколько ему лет? Когда они были введены в эксплуатацию? То есть это вообще можно с ума сойти. Мне страшно представить. Я могу сейчас открыть и вам рассказать. Но ничего, вот летают же. Ну, летают. Если брать версии с перегрузом, отказом агрегатов, почему пилот не передавал сигнал СОС? Антон говорит. И не только вы пишете об этом. Вот Владимир пишет, что у КВС не было даже секунды СОС нажать. Что-то случилось мгновенно. Там старый только корпус, остальное меняемое, пишет Иван. На малой высоте какой штопор? Только сваливание может быть. Сваливание. На крыло вы имеете в виду или как? Была тонна медикаментов, говорили вчера, пишет 52-й. 52-й и не такое еще говорили. Много что говорили. 7373948, телефон прямого эфира. Я по-прежнему буду очень рад, если мне будут звонить люди, разбирающиеся в авиационной технике, люди, разбирающиеся в самолетах, люди, управлявшие этими машинами. Пожалуйста, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Алексей.
Да.
Ну, за примером далеко ходить не надо. Если взять наши Ту-16 военной авиации, я имею в виду ВКС, которые до середины 90-х в России были на вооружении, я уж не говорю по Ту-95, которые ровесники Б-52. Uh-huh. В том числе и Ту-160, и Ту-22, различные модификации, сопоставимые по ресурсному содержанию с этим данным самолетом Ту-154. Тем более не надо сбрасывать со счетов, что данная модификация была перемодернизирована в Б-2, Ту-154 Б-2, который под видом модернизации якобы производился до 2013 года. Просто если взять статистику тушек, на самом деле более печальной истории эксплуатации я не видел, потому что эксплуатируя Ту-16 было около 200 аварий по летно-техническим причинам и погибло несколько полков летчиков просто без боевых действий. Такая же ситуация была и с Ту-95, который все еще на вооружении и отлично, так сказать, занимается бомбардировками в Сирии. Просто надо учитывать то, что Ту-154 берет до 40 тонн, это вполне взлетная масса, тем более, что салон заполнен был наполовину, 180 пассажиров он может брать в зависимости от комплектации салона. Но, тем не менее, хочу учесть, что Болгария, Греция, Турция перекрыли воздушное пространство для российских ВВС еще год назад по согласованию со штаб-квартирой НАТО. И с Азербайджаном у нас тоже терки, если брать, что через территорию Ирана и Северного Ирака они полетели в Сирию. Поэтому тут в любом случае надо говорить, естественно, о технических каких-то просчетах, в том числе при взлете и посадке самолет испытывает определенные нагрузки на узлы, агрегаты, механизмы, в том числе на корпус самолета. И вполне вероятно, что он потерял герметичность по этой причине в воздухе. И поэтому экипаж, как и в других случаях с иностранными судами, не смог предупредить, несмотря на то, что если нет радиосигналов на бортовых самописцах, радиомаяков, то в любом случае этот борт, видимо, не укомплектован автоматизированной системой авиационной связи, которая присутствует на современных бортах. И еще одно. Все восторгаются классностью пилота, но по любой аварии, если взять, в том числе Airbus и Boeing, данная налетность 3000 небольшим часов, прежде всего, это классификация по западным меркам, как максимум это второй пилот, не говоря уже, что есть прецеденты с таким налетом, попадали в аварийную ситуацию, и стажеры так называемые. Я уж не говорю про американских летчиков и НАТО, который в разы превышает налетность как военный пилот авиации.
Понял. Спасибо большое за вот этот обстоятельный абсолютно ответ ваш. Его очень интересно слушать. Владислав говорит, вариант обледенения над морем возможен. Ситуация развивается ураган, и пилот мог не успеть сообщить. Об этом тоже, Владислав, говорили. Тогда как несколько человек были в спасательных жилетах, говорит Кирилл. Еще раз, Кирилл, эта информация про спасательные жилеты сегодня появилась, и эта информация официально опровергнута Министерством обороны Российской Федерации. А почему все до единого погибли? 5-6 километров для самолета не расстояние. Он даже высоту не набрал. Упал в воду. Странно, говорит Владимирович. Может быть, странно. Мне не кажется странным, что люди погибают, когда самолет разрушается, когда падает самолет. Я знаю, конечно, вот эта история с посадкой самолета на Гудзон. И даже фильм недавно сняли, насколько я понимаю, на эту тему. Но например, в этом же фильме пилоты разговаривают друг с другом, и, в общем-то, там говорится, что вот эта история про то, что сажают самолет на воду, она не такая уж на самом деле радужная, как нам ее представляют. То есть посадить самолет на воду, многие задаются этим вопросом, почему не сели на воду? Да кто знает почему, мы же не знаем, может быть, он разрушился в воздухе, обломки далеко друг от друга были. Кто-то говорит, обломки из-за течения, течением унесло и что-то подобное. Во всем этом надо разбираться. При сваливании невозможно выйти на пикирование на такой высоте. Да, Георгий, потому что низко, то есть ты уже никакого пикирования у тебя быть не может. А зачем тогда жилеты и аварийные выходы, пишет Владимир. Ну, Владимир, затем, чтобы они были и вдруг... Вот понимаете, есть же случаи такие чудесные, абсолютно потрясающие, когда удавалось спастись людям, и удавалось спасти экипаж. И опять же, вот посадка на Гудзон – это такая знаменитая абсолютно вещь, знаменитый факт, на который часто ссылаются. Но если вы посмотрите то, что об этом говорят сами люди, участвовавшие в этом, попавшие в эту ситуацию, в общем, там разговоры и о божественном провидении, и так далее, и так далее. Я в Чехове с парашютом прыгал с кукурузника. Так, Дмитрий, это не по теме, я прошу не писать не по теме. Похоже, пытаются скрыть реальные факты, например, теракт. Зачем, Вячеслав, скрывать этот факт? Понимаете, в чем дело? Если это и теракт, вот многие говорят, что это было бы крахом всей системы и что-то подобное. Это не было бы крахом всей системы, это лишний раз нам бы просто дало понять, что борьба с терроризмом должна вестись неукоснительно и каждый день. И мы должны уничтожать террористов. Вот и все. Понимаете? То есть скрывать теракт я не вижу смысла. Никто этого делать не будет, и это никому не нужно. Это никому не нужно. Абсолютно. Более того, хотя бы какие-то, наверное, террористические организации, если уж речь идет, как вы говорите, о теракте, уже бы, наверное, высказались по этому поводу и взяли бы ответственность на себя, но, насколько я понимаю, этого не происходит, и версия теракта, ну, просто, наверное, знаете, в худшем понимание того, что я сейчас скажу, мы выучены уже определенным временем, что есть опасность терактов, что может произойти что-то страшное. Вот эта катастрофа, которая была в небе над Синаем, это Airbus 321 в очередной раз нам показал, как мы порою, ну, понимаете, как мы, в общем-то, можем, в какую ситуацию можем мы попадать, и как это происходит, и что такое терроризм, что такое абсолютное зло. И что нет никаких преград для этих людей. Но скрывать этого бы никто не стал, потому что, а что скрывать, а зачем скрывать? Помпаж двигателя мог привести к потере тяги на взлете и наборе. Есть информация, что очевидцы видели вспышки. Да, вспышки обсуждались, Георгий. Теракт с аэробусом поначалу пытались скрыть, пишет Руслан. Вы неправильно трактуете. То же самое было с Airbus 321, сейчас отвечу вам, да, куча версий, все сразу выбрали версию теракта, естественно, а комиссия разбиралась, и когда комиссия разобралась, они сказали, это теракт, все, то есть там было так, а не как иначе, то есть это, речь шла не о том, что кто-то что-то скрывает, они говорят, мы разберемся, мы должны разобраться, и все. То есть были люди, специалисты, которые пришли к выводу, которые нашли следы взрывчатки. Ну, вы помните, это все прекрасно, я не буду напоминать. Ну, вот. Просто потому что говоруны, оценщики, источники, специалисты, они говорят, понимаете, и каждый из них говорит свое. И в итоге кто-то из них, естественно, окажется прав, когда выяснится, это правда. Но для выяснения истины, для выяснения действительно правды, нужно провести исследование, нужно расследовательскую работу очень серьезную провести. Это дело не одного дня. Вот о чем разговор идет. Естественно, у кого-то может сложиться впечатление, что от них что-то скрывают. А на самом деле здесь речь идет не о сокрытии, а о том, что люди должны провести расследование. Вот чем сейчас, собственно, и занимаются. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Алло. Алло, алло, алло. Нет, не получилось. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алексей, привет. Зовут меня Алексей, Подмосковье. Очень жаль, конечно, до глубины души всех, кто погибли. Но вот неужели наши ученые умы не могут придумать какую-нибудь многокупольную систему? Ну, вот сбрасывают же, десантируют тяжелую технику. Ну что-то же можно придумать.
Ну, об этом... Об этом всегда ведутся разговоры, когда падает самолет. Почему бы не придумать капсулы, там какие-то катапультирования, еще что-то подобное. И в итоге все упирается, в общем... В итоге все упирается в разные вещи, начиная от того, что это дорого стоит, и заканчивая тем, что, ну, катапультировались вы на высоте 10 тысяч метров в какой-то капсуле, и что? Чем вы будете дышать? Что будет происходить с вами? Где вас искать? То есть этот вопрос, он давно уже, в общем-то, обсуждается. Это можно в интернете покопаться, посмотреть, почитать. Там есть ряд сложностей с созданием подобных систем. Я вам так скажу. Да ладно, комиссия взяла паузу. Виктор, откуда у вас такие данные? Вот видите, вы опять же голословно что-то пишете. Горе, что люди погибли, их не вернуть, пишет Евгений. Абсолютно верно, Евгений. Надо на факты опираться. Траектория, динамика, набор высоты. А причин может быть несколько, говорит Чуча. Абсолютно верно. Борт Париж-Каир в море упал. Теракт полгода выясняли, пишет Григорий. Да, Григорий, а бывает, знаете, выясняют и вообще ничего выяснить не могут. Это как по Боингу сбитому. Ну, знаете эту историю. А бывает, самолет вообще найти не могут. А бывает, черные ящики найти не могут. То есть, что только не бывает. Вот. И потом уже пойди разберись. Вот и будем основываться тогда только на показаниях каких-то очевидцев, которые, может быть, что-то видели, а может быть, ничего и не видели, а может быть, кто-то из них с фантазией просто человек, а может быть, кто-то захотел прославиться, и чтобы о нем говорили в средствах массовой информации и придумал какую-то историю. Версий очень много может быть. Версий очень много, может быть. Папа-борт-инженер, его удивляет, что КС вообще никаких сигналов не подал, пишет Иван. Надо вести запись дистанционно, веб-камеры в самолеты ставить и так далее. Да, об этом разговор тоже велся, харьковчанин. Но опять же, вот понимаете, вот есть камера на борту самолета. С одной стороны, это очень хорошо, что можно контролировать. С другой стороны, кто-то может перехватить этот видеосигнал, например, и использовать в своих целях. Как вариант. Вот я вот сейчас, как вариант, он может перехватить этот видеосигнал. Что тогда? Можно ли устанавливать подобные системы, если они будут действительно безопасны, никто не может перехватить этот сигнал, предположим, они так разработаны. Можно ли устанавливать эти системы на военные самолеты, где, возможно, есть какая-то тайна военная, то есть не все должны видеть что-то, что не должны видеть. Можно ли установить? Нельзя. Я не знаю. Это очень сложный вопрос. Всеная комиссия... Так, взяла паузу, пишет Виктор. Ну, вы продолжаете одно и то же писать, я понимаю. Может быть, сбили, но наши замалчивают, пишет клерик. Клерик, трудно было бы замолчать то, как если бы сбили самолет. Вы же понимаете, смотрите, чем могли сбить, например? Какой тип там ракеты, еще чего-то? Кто мог сбить? Там же есть и фотографии могут быть из космоса. Там, например, если это какая-то ракета, то должен остаться след за ней. Ну, это реактивный. Он должен оставаться, и его не было, нигде нет. Наверное, кто-то увидел, наверное, кто-то об этом сказал. Нет, не сказал. Просто вы, наверное, в большинстве своем, мы, наверное, в большинстве своем привыкли рассматривать сразу вот такие варианты. Оно и не мудрено, вот, потому что мир сейчас находится под угрозой терроризма глобального. Вы это прекрасно знаете. Вы знаете, что происходит в Европе, когда люди въезжают на грузовиках куда-то. Вы знаете, что мы с террористами боремся на территории Сирии. Вы знаете, что они угрожают нам. Естественно, первая мысль, которая приходит в голову, ага, вот она, это месть или что-то подобное. Но опять же, я предлагаю дождаться результатов расследования, хоть каких-то, чтобы нам было понятно, что хотя бы произошло, чтобы специалисты сказали. До этого момента все это голословно и абсолютно не имеет никакого отношения к действительности. Сейчас новости, после этого продолжим.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
20 часов 5 минут, понедельник, декабрь, день 26. Студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Сегодня мы обсуждаем трагедию, которая произошла в небе над Черным морем. Наш самолет Минобороны Ту-154 потерпел крушение, если можно так сказать сейчас. Погибли 92 человека. Все вы уже об этом знаете, естественно. Мы вот говорили о том, что в интернете обсуждается, в какой-то вот обзорной версии. Мы говорили о версиях и как они обсуждаются, эти версии. Но, наверное, можно вернуться вот к разговору как раз-таки о вот этих распрях, которые сейчас царят в обществе, и о том, как люди некоторые высказываются. Я смотрю просто, что сейчас люди читают, что какие репосты есть в интернете, и многие пишут по поводу, ну, точнее, берут эту новость по поводу этой Бажены Рынской. Бажены Рынской, которая, ну, известна, да, я могу сказать, что она сказала. В общем, сейчас появилась петиция с требованием лишить ее гражданства, потому что она очень сильно радовалась тому, что на борту Ту-154 были люди с НТВ. И она говорит, это такой бонус, хороший бонус. Она это называла бонус, их смерть. Ну, такая вот она интересная. Интересная она такая. К ним, кстати, домой пришел РЕН-ТВшник, к Бажене. Позвонил в домофон, как я понял. Там ответил, я так понял, мужчина Бажены. Точно не могу сказать, кто такой. Ну, поматерился он там, пожелал ну, смерти, давайте так, пожелал смерти корреспонденту РЕН-ТВ, назвал его мразью. В общем, я так понял, у них это такое семейное что-то, у них такое семейное, какая-то нелюбовь, видимо, к журналистам и так далее. Я, знаете, к чему это весь разговор сейчас пытаюсь затеять? К тому, что вот эти разговоры о том, что лишить гражданства, а этого так наказать, а этого сяк наказать, а надо ли оно вот наказывать таких людей или нет? Мне достаточно того, что я вот услышал от них, и мне, в общем, совершенно точно понятно, что ну, с этими людьми мне не по пути, что с этими людьми я не буду никогда работать, что с этими людьми я не буду никогда общаться. Это не значит, что я и раньше бы мог с ними попасть в какую-то компанию общаться, но если сейчас так вот сведет судьба, не буду я с этими людьми разговаривать, они мне не интересны. Стоит ли их наказывать как-то в законодательном вот ключе, стоит ли с ними разбираться, стоит ли подписывать какие-то петиции? На мой взгляд, я думаю, что таких людей надо игнорировать. Ну, игнорируйте все. Вот, ну, нет их для нас и не существует. Не знаю, как моя судьба дальше сложится. Не знаю, буду ли я когда-нибудь руководить каким-нибудь коллективом или что-то подобное. Ну, вот я буду, допустим, предположим, руководить коллективом. И, допустим, постаревшая вот Бажена эта придет ко мне и скажет, возьмите меня на работу. Я скажу, извините. Извините. Возможно, есть люди, которым я сегодня, например, приду, так скажу, возьмите на руку, мне скажут, извините. Я скажу, а почему? Ну, потому что тогда-то вы сказали то-то-то, это совершенно не соотносится с моим видением жизни. Я скажу, ну, все понятно, все, спасибо большое. То есть я не думаю, я задаюсь вопросом и пытаюсь с вами вместе вот здесь порассуждать сейчас, 7373948, нужно ли вот устраивать эти разборки сейчас, нужно ли их там распинать где-нибудь? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Алексей. Меня зовут Олег.
Да.
Вы знаете, я обычно к этому достаточно спокойно отношусь, к высказываниям всяких фриков, типа вот Бажены, но в этот раз я знал хорошо нескольких людей из ансамбля. Вот, они, ну, разбились. Я вам вот, кстати, буквально об этом написал и фотографию даже отправил. Моя хорошая знакомая разбилась там. Я не знаю, да, я бы, наверное, что-то сделал бы. Ну, вот прям точно. То есть на каком-то, может быть, законодательном уровне, ну, чтобы просто больше никто не посмел никогда смеяться над смертью чужих людей.
Знаете, с другой стороны, я прекрасно помню, когда, так скажем, либеральная часть общественности несла потери, и, в общем-то, злорадство было и со стороны патриотического крыла, не слабое.
Я не отношусь к патриотическому крылу или там к либеральной какой-то общественности, нет, но издевательство над смертью, это, ну, смеяться над чужой трагедией, даже если лично эти люди тебе там были неприятны, ну, просто нельзя. Там надо промолчать, надо еще что-то открывать, я не знаю, рот, пасть, я не знаю, как это назвать, когда случилась такая большая трагедия, и когда 90, там, 84, по-моему, да, человека, это не экипаж, ну, практически мирных людей погибло, весь ансамбль сейчас, ну, об этом мало говорят, но несколько лет назад весь ансамбль, ну, практически весь ансамбль вывели из-под... Они раньше были в званиях, то есть они давали присягу, они считались военнослужащими. Сейчас это не военнослужащие.
Да тоже, вот понимаете, эти разговоры, я пытался... Долго, спасибо вам большое. Я долго пытался понять, какие претензии у, допустим, украинцев некоторых к ансамблю Александру. У меня была эта загадка. Они пели песню про вежливого человека. Вот я сегодня услышал от одного украинца. Я назову фамилию Запорожцев, по-моему, если я не ошибаюсь. Я говорю, что? Они, мол... И дальше мне объясняется, что они вот враги, мы радуемся смерти врагов и что-то такое подобное. Я говорю, да, вон оно что оказывается. Вот, вы сказали, практически мирные люди. Так это были мирные люди, а какие-то еще были люди? Журналисты, артисты. Это артисты. Да, они, может быть, в форме выступают, но это же артисты. Слушайте. Вот. Елизавета Глинка, что не мирный человек. Ну, это абсолютно мирный человек. Более того, человек, который всегда старался. И я вот обращал внимание на то, что она делает. Человек, который достаточно мог и жестко, и в одну, и в другую сторону, и в какую угодно высказываться. И у нее вообще такая была позиция крепкая, ну, которая может восхищать только, я думаю. Человек, который занимался помощью детям, вот конкретно, я буду помогать детям. кто там прав, кто не прав, там сами разбирайтесь. Война – это плохо, я помогаю детям. Вот у нее была вот такая позиция. Но я говорю, сегодня интервью потрясающее было очень. Я слушал, коллеги мои поставили это решение. Руководство, как я понимаю, Елизавета Глинка интервью давала Юрию Будкину. Слушать, вот слушаешь, и все, не можешь оторваться. Человек из Донбасса детей вытаскивал, спасал, помогал. И из Киева детей брал, сколько я знаю, помогал человек. То есть со всеми преградами, с каких, возможно, сторон. Человек занимался этим делом, помогал детям. Вот. И вдохновлял других на помощь. Вот о чем речь. Я очень, не то чтобы удивился, я не удивился, но я был в недоумении после того, как нашел множество отзывов в том же самом Твиттере, еще где-то по поводу того, что ага, мол, помогал, там, забирала наших детей из Донбасса. Что вообще, что за бред? Я прекрасно же понимаю, что вот эта толпа озлобленных людей, они никогда вообще, скорее всего, никому не помогали, и единственных занятий, вот ну, что-то там клацать на клавиатуре, в интернет писать, поливать кого-то грязью, что делать с их озлобленностью? Да, наверное, ничего не делать. Я думаю, что плевать на них и все. Вот мне понравилась идея Захаровой, честно скажу, это официальный представитель МИДа. Она обратилась к либеральной общественности, она говорит, ребята, либералы, вы, говорит, вот эту, я забыл слово, быдломассу или что-то такое подобное, вы их, мол, баньте, вы их закрываете, не давайте им высказываться, потому что вы же не такие. Это же вот, это же не либеральное лицо. И действительно, если вот посмотреть на высказывания некоторых, кто себя причисляет к либералу, это какие-то либералы, это какие-то, это не либералы вообще, это какие-то радикалы ужасные, просто идиоты. Просто радикально настроенные люди, это люди, которые почему-то мнят себя либералами, но они никакие не либералы. И, наверное, вот абсолютно правильно Захарова обратилась к ним, к нормальным людям, с другими позициями политическими, понятно, да? Не совпадающим с ее, но тем не менее. Она говорит, ребят, ну, баньте этих... А, скотобазу она сказала. Скотобазу. Стоит, конечно, признать, что скотобаза-то, она присутствует со всех сторон. Всегда. Я знаю, чем это обусловлено. И каждый из вас знает. Потому что всем людям нужна некая... некое ощущение нужно сопричастности. Особенно маленьким людям. Ну, тем, кто собой ничего не представляет, ему нужно обязательно состоять, ну, так, условно, в некой секте, в некой касте людей, в неком сообществе. И вот кого куда прибивает сумасшедшего, тот сумасшедший с того лагеря и начинает что-то сумасшедшее вещать. Вот прибило сумасшедшего к либералам. Он начинает абсолютно под видом либерала какие-то радикальные вещи пропихивать. Значит, прибило сумасшедшего к патриотам. То же самое. И начинаются идеи вот эти вот патриотические. Я их не буду перечислять, мы их в эфире обсуждаем каждый раз. Ну, вы знаете, о чем я говорю. Значит, вот эти очень странные патриотические идеи, когда возникают у некоторых людей. Вот. Скотобазу. Да, спасибо, Туманёшка, я уже вспомнил. Типа черный юмор, что вы о чем? 72-й. Сегодня в Твиттере расчеловечение украинцев какое-то. Вы, ребят, совсем. Дальше мат своей ненависти нельзя. Так, креста на вас нет. Это Адагамов, например, написал. Ну, все по-разному высказались. Вот Ефим Шифрин. Насколько я знаю, он сейчас придерживается оппозиционных взглядов. И таких, по-моему, серьезно оппозиционных взглядов. Вот прям совсем, совсем. И тот, в общем-то, говорит, вы должны закрыть пасть. Вы должны закрыть пасть. Ну, вот, а есть и другие люди. Вот типа этой Бажены Рынской. Еще я сейчас вот забыл... забыл фамилию человека, вроде бы журналист, с такой серьезный послужной у него такой список, Бабченко, то есть посмотреть, где он работал, чем он занимался, ну, это серьезный человек, и вдруг какой-то такие какие-то помои понес, ну, что-то у него там, и мне никого не жал, и вот, и куда, ну, я читаю, думаю, ну, что, ну, если уж так сильно горит, ну, подожди день, ну, хотя бы два, ну, подожди. Потом высказывайся, ну, хотя бы, чтобы вот у людей чуть это подзатихло. Но я говорю, кто не ошибался-то из нас? Кто из нас не ошибался? Единственное, что я не верю в ошибки людей, которые прошли уже достаточно серьезный профессиональный путь, потому что, да, там, молодежь, так скажем, может ошибаться. Когда ты только приходишь, у тебя такое, эх, залихватское настроение, ты сейчас хочешь всех побеждать, ты там начинаешь всех рвать на куски и разбрасывать своих оппонентов. Ну, вот. Это понятно, да? Молодые, они вообще революционеры по духу. Но когда это делают опытные журналисты, какие-то колумнисты, политики, все это выглядит очень странно. Ты понимаешь, что они, скорее всего, не изменятся. То есть они вот такие, они все, это конец. Вот они всегда такими будут. Они никогда ничего уже, наверное, не осознают. В конце концов, армия защищает всех и не спрашивает, пишет Григорий. О, Григорий, это, знаете, история как с полицией, которая очень уж нам всем не нравится, очень уж нам всем не нравится, но как только кто-нибудь оказывается в беде из нас, он бежит в ту самую полицию, которая ему очень сильно не нравится. Даже Ходорковский стал банить в Твиттере сдвинутых по фазе бандеровцев, пишет Юстас. Ну и хорошо, если стал. А если я не хочу жить в одной стране с людьми, способными так говорить, мне в суд идти или идти бить им в фейс и посадят меня? Куда пойти, куда податься, пишет Старый. Старый, все очень просто. Этих людей меньшинство, но они очень активны. Это обиженные люди. Это люди обиженные на все. Это люди, которые пытаются хоть как-то напомнить миру о своем существовании. Понимаете? Их очень мало, но они сильно гремят, так скажем. Вы не забывайте, что вы живете в стране, в которой подавляющее большинство людей, они совершенно не такие. Ну, то есть вот не такие, они не пишут ничего подобного, они скорбят, они не выкладывают даже фотографии никуда, они даже не обсуждают. Они просто увидели новости, и все. Для них это утрата, для них это боль, для них это боль практически как своя, понимаете? Если, например, вы циник, и вас выжгла профессия, такое часто, да, происходит, выгорание на работе, у журналистов, например, у врачей, я думаю, не слабое выгорание происходит, да? Наверное, еще похуже, чем у нас. Работник правоохранительных органов. Тут все проще. Головой можно пользоваться. Сердце не ёкает, не работает уже. Это понятно. Такая профессия. Всегда о смерти, об ужасах, о ЧП. Головой. Все, просто головой. Ты понимаешь, что есть погибшие. Ты понимаешь, что это вот самое главное. Это вот этого никто не говорит практически. У погибших есть родственники. Родственники. Им сейчас очень тяжело. И если уж ты не думаешь о погибших, ну, а родственников, которые тебя точно услышат, вот в чем вся проблема. Они тебя услышат, потому что ты высказываешься не о трагедии где-нибудь там, понимаете, которая никак, в принципе, нас, возможно, не касается. Я сейчас говорю не о том, что мы не гуманисты или что-то подобное. Но когда где-то что-то там падает самолет, где-то в далекой-далекой стране, мы это даже осознать не можем порой. И некоторые там и могут и пошутить, еще что-то такое. А это нехорошо. Но, по крайней мере, этого не узнают родственники. Но когда падает наш самолет, когда гибнут наши люди, когда сотни семей остались без кормильцев, да, говорить и быть услышанным, а ведь люди понимают, что они будут услышаны, это уже другое, это уже другая степень зла, если хотите. Жалко, в Твиттере нельзя одной кнопкой забанить украинский зоопарк, глумящийся в реплаях, пишет Илья Варламов. Да, это твит у него был. Спасибо большое, вы, Дмитрий, сбросили мне. Я этот твит, да, я встречал. Что сказать по поводу украинцев? Почему они такие сейчас, да, вот некоторые из них? Опять же, я считаю, что большинство украинцев не такие. Нет, не такие, я уверен. Я думаю, что это определенная группа людей, абсолютно. Почему они такие? Ну, потому что они вот уверены, что у нас война. Вот они, война и все. И война. И они будут радоваться всему, вот эти люди. Они будут радоваться тому, что кто-то отравился. Они будут радоваться тому, что упал самолет. Они будут радоваться тому, что кого-то застрелили. Они будут радоваться всему, любой проблеме, любой, просто. И в этом плане, может быть, нам тоже как-то задумываться и корректировать свое поведение, большинству из нас или меньшинству из нас, по отношению к Украине, когда мы ликуем от их проблем, да? Тоже можно задуматься над этим, стоит ли это делать, может быть, не нужно. уподобляться. Украинцы, ладно, поражают свои красные патриоты, обвиняющие Елизавету в дружбе с Ройзманом, проживающим в США. С такими своих врагов не надо. То есть еще и такие были, Туманышка, я правильно понимаю? Есть и такие люди, понимаете? Вот есть и такие. И самое главное, вот почему-то их всех тянет высказаться. Очень сильно. Почему-то их всех тянет высказаться. Совершенно разных они, категорий, пластов каких-то, социальных слоев, но их тянет высказаться. А зачем? В общем, это никак не изменит их жизнь, скорее всего. В лучшую сторону уж точно нет. В лучшую сторону уж точно нет. Вот. Да и я тоже, знаете, вот понимаю, что вот своими резкими какими-то словами в адрес многих людей когда-то, да, не в адрес каких-то происшествий, а такое было, признаю честно, да. Я понимаю, что я себе заработал таких людей, которые вот если и придут на мою могилу, ну там поплевать вот так вот. Поплевать. Зачем я это сделал? Я не знаю, зачем я это сделал. Ну, дурак был. Ну, вот, понимаете как? Вот, может, они просто сейчас дураки. Может образумиться, а может и нет. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Алексей. Это Михаил.
Да.
Я вот хочу сказать, что этот Бажен, это как черный пиар она делает вот на этой трагедии. Она просто это грязный... как сказать, ну, овца, просто вот это плюнул всех нас, ну, на душу. Понимаете, это просто, ну, таких, я даже, ну, это словно не нахожу, это сказать просто, это...
Тут же, понимаете, это, в чем дело, Баженов нас плюнет, мы не заметим, мы в Бажену плюнем, она утонет. Она этого, видимо, не понимает. Она, я думаю, можно я выскажусь коротко? Я думаю, она очень глупая женщина. Я вот не буду сейчас искать каких-то ярких эпитетов, она просто очень глупая. И все.
Спасибо.
Да, спасибо большое. Я думаю, что она очень глупая. Ну, просто. И это, насколько я понимаю, человек доказывал не раз. Своими разными высказываниями. Она глупая. Глупая и злая. Почему она такая злая? Не знаю, может, недовольна собой. Может, недовольна окружающим миром. Может, что-то ей Бог не дал того, чего она хотела. Вот. Может быть. Может, просто деньги любит и понимает, что конструктивом, да, как говорят, хорошими делами прославиться нельзя. Ну, прославляется, чем прославляется. Тоже определенный род глупости, определенный род такого допуска нравственного. Понятное дело, что люди культурные, люди взрослые, люди, понявшие, наверное, жизнь в какой-то степени, они себе такого не позволят. Они себе такого не позволят. Я говорю, если это делает какой-то молодой, или там, молодая, или кто-то еще. Меня это, в общем, ну как-то, ну, я так подумаю, ну, дурак. Ну, ладно, дурак. Понимаете? Это так же, когда какой-то молодой человек или молодая там женщина, девушка садятся за руль и начинают гонять по городу. И думаю, ну, молодые дураки, ну, вот, молодо-зелено и так далее. Понимаете? Хотя я сам молодой, что там, 28 лет, но для многих уже старик. Ну, серьезно. А когда это делают люди, которым там 40-50 лет, я понимаю, что это люди, которые уже, по сути, прожили жизнь, и они уже состоялись абсолютно как личности, и состоялись они вот так, и никак иначе. Вот. Кто в этом виноват? Можем говорить, что это общество в этом виноват. Мы все в этом виноваты. Хотите, возьмем вину на себя. Мы все в этом виноваты, что вот некоторые люди, они вот такие. 7373-948. Давайте пожалеем Бажену. Ну, давайте его пожалеем. И реально Бог наказал. Ну, серьезно, посмотрите. Ну, откуда может быть такая злость в человеке? Бог наказал. Ну, посмотрите. Ну, дайте жалеть. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, Владимир. Да, конечно, я согласен. Пожалеть на Ютубе и ударило шлагбаумом. Даже сотрясения мозга у нее не было.
Ну, это смешно, да. 7373-948. А вчера Ганнопольский сказал, что во вражде украинцев и русских виноват, внимание, Путин. В крушении самолета тоже Путин, и смерти посла тоже Путин. А не верите? Переслушайте эфир. Элеонора. Элеонора, дурным делом, считаю, слушать эфиры. Такие, понимаете, ну, сказал и сказал. Я знаю, что некоторые наши коллеги в определенный момент, они поехали на Украину там зарабатывать деньги. Информационное поле украинское мне понятно, вот. Мне понятно, что В России есть проблемы с информационным полем, я скажу, с демократичностью этого поля. Но я также понимаю, что на Украине с этим еще больше проблем. И я понимаю, что кто платит, тот и, в общем, тот под ту дудку и пляшет определенный журналист. Ну вот, ну пляшет. Ну, пусть пляшет дальше. Я единственное, что могу сказать, есть опасность для таких журналистов. Потому что предателей, их, в общем-то, не любит никто. Ни тех, кого они предали, ни тех, на кого они потом начинают работать. И, в общем-то, примеров достаточно. Тех людей, которые уехали на Украину работать, трудиться. А потом страшные события происходили, и многих... Ну, не многих, а некоторых из этих людей вообще в живых нет. Вообще в живых нет. Вот это тоже нужно понимать. Но я думаю, что человек взрослый, человек осознанный, он все понимает. А кто их в Сирию посылал? Кто там войнушку организовал? Пишет Юрий. Юрий, какая глупость. Войнушку в Сирии, если вам уж так интересно, организовали, как вы видите, войнушку, организовали задолго до того, как туда были посланы наши... Ребята, я вам напомню, что та операция, антитеррористическая, с позволения сказать, которая проводилась Соединенными Штатами Америки и якобы проводится, она раньше началась. Это первое. Второе. Вы можете найти цитату Барака Обамы, который, в общем-то, сам признает, что Соединенные Штаты Америки виновны косвенно в появлении исламского государства. Вы можете найти это, есть в интернете, это все очень замечательно, и посмотреть, и очень сильно удивиться. Как они виновны косвенно? Тут вообще все понятно. Была такая страна, называлась она Ирак. В общем, она сейчас существует. Был там такой Саддам Хусейн. Страшный был человек, диктатор, кровопийца, ну, как рассказывают, ужасный человек. И этого человека в определенный момент оттуда выпилили. А лучше не стало. Стало хуже. И более того, многие, так сказать, бывшие военные, кадровые, стали вдруг террористами. Вдруг они стали террористами, да? Такие дела. Сейчас вот Соединенные Штаты Америки усиленно при... о Бараке Обаме, уж не знаю, как будет при Трампе, усиленно выпиливают Асада, доказывая, что дальше пойдет мирное урегулирование, какой-то процесс, что, в общем-то, очень сильно сомнительно. Очень сильно сомнительно, как показывает практика. Никакого мира в этих регионах не наступает после вмешательства США. Поэтому, Юрий, я думаю, что я достаточно открыто ответил на ваш вопрос по поводу того, кто, когда, куда посылал. А то, что мы вынуждены в это вмешаться, да, мы вынуждены. Да, мы вынуждены втягиваться в такие вещи. Потому что если не там, то на Северном Кавказе. И это всем известно. Сейчас новости, после этого продолжим. Это программа Алексея Гудошникова, радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Мы говорим о трагедии страшной, которая произошла в небе над Черным морем, крушение... Ту-154 Минобороны Российской Федерации, погибло 92 человека. И так или иначе мы подошли вот к этому разговору. Вот люди спрашивают, просто напомню, что сегодня траур. Люди спрашивают, спорят, говорят, а зачем, вот почему в Сирию, почему мы там, вина на нас, потому что мы в Сирии. Да, в общем, сколько можно это уже объяснять? Это прямо, знаете, как об стенку горох. Уже объясняли. Нет, еще раз объяснять. Пишут, что вот опять же, да, там 4 года до нас шла война, и что-то никто на Кавказ не прибежал, и так далее. А что, надо было дождаться, когда прибежит, да? То есть вот логика, ну, битая у людей. Я думаю, что это связано, знаете, с чем на самом деле? Вот эта логика, что, мол, мы в этом виноваты, и что-то подобное происходит, вот. Она связана с тем, что для определенных людей существует воплощение сил добра и воплощение сил зла. И для этих людей воплощение сил добра – это Соединенные Штаты Америки, допустим. И вот им, вот что бы ни делали Соединенные Штаты Америки, это все очень правильно и хорошо. То есть, если они что-то бомбят где-то, это очень хорошо, потому что они это делают во имя демократии. Если мы уничтожаем террористов, это очень плохо. Вот понимаете, вы говорите, а что мы там делаем? А что там американцы делают? Никогда не задумывались? Ну, что они там делают? Я понимаю, как до нас можно добраться, например, из Сирии. Чисто технически. Как до Америки можно добраться из Сирии? Никто не задумался? А что они там делают? Ах, я забыл. Они там несут демократию в массы. Они там мировой порядок установят. Они же мировой жандарм. Ну вот. И вот эти люди, им вот что ни говори, они, естественно, будут стоять на своих позициях. Абсолютно точно будут стоять на своих позициях. И для них все, что делает Америка, это хорошо. Все, что делает Россия, это плохо. Все. Если у Америки что-то там сломалось, кто-то упал самолет, еще что-то подобное. О, это тяжелая утрата и боль. Если у России, ага, все понятно. Виноваты. Я говорю, американцы летают на старых B-52. Тишина, тишина. Тушку берем нашу, старая тушка. А, все ясно, бардак в армии. Ля-ля-ля-ля. Вот и все. То есть это абсолютно очевидно. Это понятно каждому, кто хоть как-то пытался анализировать и сопоставлять ситуацию. Удивляет в этом плане только одно. Удивляет в этом плане только одно. Что эти люди, некоторые, вот с таким мировоззрением, они живут в России. Ну, то есть, они каким-то образом, живя в России, имеют вот такое мировоззрение. Почему? Понятия не имею. Понятия не имею. Я думаю, что, опять же, наверное, причины такие же, как вот у Бажены Рынской. Обиженные люди. Обиженные люди. Начальник их выгнал с работы. В метро ему на ногу наступили. Зарплату маленькую платят. Не платят вообще никакую зарплату. Добиться ничего не смог в жизни. И вот он сидит и ба-ба-ба-ба-ба, ба-ба-ба-ба-ба, ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба. Все, рассказывает. Что мы, нам что, больше всех надо? Но только у американцев самолет не падает, 72-й. 72-й. Вот видите, вы живете в мире розовых очков или что, или розовой сопли. Просто посмотрите, сколько американцы потеряли самолетов. Ну, за последний год. Просто гляньте и не будьте... В том числе военных. Когда у нас самолеты падали, например, с адмирала Кузнецова, если я не ошибаюсь, ой, какая истерия была. Ой. А потом просто заходишь в интернет, смотришь потери небоевые американские, смотришь, как у них самолеты падают и куда. И все становится понятно. Вы просто не обращайте на это внимания. Потому что на самом деле вам до Америки дела никакого нет. У вас есть светлый образ США, и вы вот этим образом живете. Ну, живите. Я что, мешаю? Я как-то мешаю. Я вас как-то пытаюсь переубедить. Так, а что побудило осознать свою ошибку, пишет 41-й? А, вы это имеете в виду? 41-й, да все очень просто. Знаете, когда сам что-то делаешь, может, не... а со стороны смотришь, оно сразу понятно становится. 7373-948. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Алексей, здравствуйте. Михаил зовут.
Да.
Ну, прежде всего... Конечно, соболезнования родственников всех погибших. А по поводу, вот, что мы там делаем в Сирии и так далее, хочется сказать, что это, знаете, какая логика? Моя хата с краю. Но нужно сказать, что наша хата не с краю, потому что у нас огромная страна, и края у нас везде.
Ну, я понимаю, о чем вы говорите. Но эти люди не понимают. У меня такое ощущение, что они живут, вот знаете, они думают, что наше государство, это государство размером с Московскую область, может быть.
Ну, где-то так, видимо.
Они, видимо, так вот думают. Они все время приводят, приводят пример Грузии. Я говорю, в Грузии живет сколько? 3,5, по-моему, миллиона человек. Меньше, чем в Питере. Они пример Грузии приводят. Какая Грузия, ребята? Или они, а вот в Эстонии. А сколько в Эстонии-то живет? Там, да, будет, да, там, да, хоть 2-то миллиона будет.
Из жизни в Сауду сказать, ой, то есть в Объединенных Арабских Эмиратах, где, да, да, там...
Да. Или замечательный пример Японии. А вот в Японии люди живут. А то, что Япония находится под протекторатом известно кого...
Есть такое хорошее выражение, где хорошо, где нас нет, на самом деле. Что там уже,
Больше всего меня вдохновляют люди, которые вот с таким вот отношением, знаете, я так сформулирую одной фразой, там, оставайтесь гнить в ваши рашки, так вот примерно, уезжают, а потом вдруг возвращаются и мол, да, вот хотелось бы работу вот найти.
Один пример. Вот у меня есть два товарища, допустим, они любители «Эхо Москвы».
Ну, вот, может
просто,
быть
просто,
так.
Без рекламы, без ничего, просто.
Ну, да.
Я с ними сижу, когда общаюсь, просто, ну, адок.
Ну, может быть, может быть.
Знаете, все ужасно.
Я вам больше скажу, у меня был, есть друг, он тоже журналист, Вот. И он был таких, ну, знаете, ну, патриотических начал человек. Значит, в определенный момент я обратил внимание, как его взгляды начали меняться. И вдруг он уже, вот такие заявления, там, как все плохо, все ужасно, там, вот это невозможно выйти на улицу, он уже мне это, вот, пожалуйста, в лицо говорит.
Подожди,
я понимаю, с чем это связано, потому что когда ты не знаешь человека, ты не понимаешь, а когда ты его знаешь, ты понимаешь. Вот творческий кризис, особенно вот у творческих людей это видно, когда человек чувствует свою некую невостребованность в чем-то, все. Все, у него начинается недовольство всем в этом мире.
Да,
не
да,
оценили
да,
его гений. Все.
Еще одну секунду по поводу «Эхо Москвы». Однажды я включил на полчаса, думаю, ну, послушаю.
Ну.
И через полчаса я понял, что да, действительно, жить не хочется.
Жить не хочется, конечно, хочется. Тихо умереть, тихо умереть. Нет, они на самом деле, я вот так скажу, да, раз уж вы упомянули, они, абсолютно, ну, «Эхо Москвы», да, это самая старая информационная радиостанция в России. Уважать их как профессионалов можно и нужно. Учиться у них этому можно. Позиции их... Смотря чьи тоже, там они разные у всех. Могу разделить, могу не разделить. Поэтому, ну, поливать и грязь, ну, это их право. Они так считают. И они собрали вокруг себя такую аудиторию. Да и бога ради. Мое дело считать, как я считаю нужным, и говорить то, что я считаю нужным, и собирать свою аудиторию. Вот мое дело. Поэтому, ну, это выбор каждого, понимаете. Но я вот еще раз хочу подчеркнуть один момент. Вот эти люди, которые всем недовольны, они же недовольны, потому что они недовольны собой. Они недовольны собой. Я это тоже прекрасно знаю, потому что когда я недоволен собой, а такое происходит довольно часто, вот, ну, естественно, я начинаю злиться на весь мир. Этот дурак неправильно едет на дороге, этот туда, этот не то делает, а этот плохо ведет, а эти все подонки, а эти негодяи, а этот неправильный смс мне написал, а этот в Телеграм мне неправильно написал. Когда я недоволен собой, когда я понимаю, что вот либо мне кажется, что меня там не оценили, или либо мне кажется, что я мог большего достичь чего-то, или что-то такое, я начинаю злиться на весь мир. И потом просто все очень легко. Если я вдруг мню, что я оппозиционер, вот мне так показалось, оппозиционер, я обвиняю во всех своих грехах, например, Путина. Все, Путина, там, СМИ, погнали. Если я себя мню патриотом, я обвиняюсь во всех грехах пятую колонну, вот это там, начинаются все эти радиостанции, не радиостанции, газеты, не газеты, Обама во всем виноват, ах, гнусный, вонючий Обама. Там. Ну, и понимаете, клеите Обама чмо себе. Да, я понимаю, что ни та, ни другая позиция, она ну, до конца неправдива. Понимаете, в чем дело? И любые радикальные измышления, они, конечно, для остроты эфира и для полемики в эфире, это интересно, это интересно. Но оно для того и делается, чтобы гость, точнее, слушатель, он услышал обостренные позиции, и на основе этих позиций, которые радикализированы, намеренно и упрощены, сделал какой-то свой вывод, наверное. Ну и плюс мы не будем не забывать, что все это все-таки имеет элемент шоу, потому что когда элемент шоу исчезает из телевидения, радио, да и из газет тоже, люди просто перестают это читать, смотреть и слушать. Что еще? Надо брать Украину по самый Львов. Там один Кадыров справится, Сирия дело второстепенное, пишет Дмитрий. Не надо брать Украину по самый Львов. Не надо, чтобы Кадыров там справлялся. Сейчас мы можем только посочувствовать нашим братьям-украинцам, что у них такая власть, какая у них она есть, что им, ну, когда они приезжают в какие-то другие страны, им не говорят, у вас классный там президент или что-то подобное. Мы можем им посочувствовать, что уровень жизни катастрофически падает на Украине. Можем посочувствовать, что они потеряли территории. Мы можем посочувствовать, что тот же самый Саакашвили говорит, что того состояния дел, которое было в стране при Януковиче, Украина достигнет через 15 лет. То есть они на 15-20 лет отброшены назад. И ладно бы это я сказал, это Саакашвили сказал, пожалуйста. В нашем либеральной общественности очень нравится Саакашвили. Да? Человек поднимал Грузию, вы же любите пример Грузии. Вот, пожалуйста. Вот и все. Только сочувствие, сочувствие. И я думаю, что наступит тот момент, и наступит тот час, когда Украина повернется к нам. Другого варианта не дано. По-другому не будет. Ну, то есть 100% так случится. Они повернутся к нам. Да, да. Они будут с нами. И они будут с нами не потому, что там кто-то будет захватывать по какой-то Львов или что-то подобное. Они будут с нами, потому что они хотят быть с нами. Ну, все, я в это абсолютно уверен. Абсолютно. Абсолютно. Ну, господи, вы посмотрите рейтинги одобрения, неодобрения Порошенко. Ну, 80% он не одобряет, по-моему. 80%, по-моему, 80% последние данные. Не одобряет деятельность Порошенко. Украина, все. Видите, все. Конец. Радоваться? Ну, давайте, давайте. Мы можем поликовать, потому что, конечно, там некая часть украинцев радикальная, она в определенный момент там устроила вот это вот все. Москаляку на геляку, мы это все прекрасно помним. Кто не скачет, тот москаль. Это омерзительно, это плохо, это оскорбительно. С другой стороны, мы же должны обладать некой неким характером и возможностью прощать людей. Я не имею в виду радикалов, которые... Ну, дурачков. Давайте простим дурачков. Им проветрили голову. Вот. И пока туда накопятся новые мысли, может пройти очень долгое время, а может, они вовсе ничего не накопятся. И будут они как Бажена Рынска, например. Вообще пустоголовые до конца жизни, допустим. Такое тоже может быть. Пожалеть дурачков. Пожалеть. Глупых. Они думали, что что-то вот они сделают, попляшут где-то, потанцуют, попоют... И все наладится сразу. Они думали, что Россия во всех их бедах виновата. И вот как только Россия... Они перестанут ассоциироваться с Россией. Как только они памятники-то Ленину повалят, так сразу и все. И жизнь пойдет, они Европой станут. Нет, нет. Мы этот путь уже проходили. Мы этот путь проходили в 90-х. И памятники Ленину валили. И от коммунистического прошлого отказывались. Осуждали. Ой, рьяно осуждали свое прошлое. Ой, и что? И что? Да ничего, осуждаешь себя, тебе еще на голову сверху плюнут и будут растирать. А потом с удивлением обнаружат, что ты вообще-то там еще на что-то способен. С удивлением вдруг. Потому что тебя считают помойкой. Вот что мы за 90-е годы заслужили? Мы заслужили звание помойки. Помойки. И, конечно же, когда это звание помойки вдруг... начало превращаться в какие-то амбиции. И как это так? Как это так? С какой стати? Откуда такие амбиции? Нас решили приглушить немножечко. Ну, получится, не получится, посмотрим. Исторический процесс покажет. Считаю тех людей, которые не хотят, чтобы Россия побеждала, так или иначе. И я и говорю не только о каких-то военных действиях. Я говорю в целом, победа, да. Считаю этих людей предателями. Ну, такое моя точка зрения. Предатели, и все. Они даже не понимают, что они предатели. Вот и все. А они сами выбрали такую власть и 3 месяца мерзли на площади и дрались с милицией ради переворота. Я им не сочувствую. Вот, Игнат, часть этих людей дралась, часть этих людей мерзла, а большинство ничего этого не делало. Большинство инертно, к сожалению. Или к счастью. Большинство просто хочет спокойно жить. Просто хочет спокойно жить. Понимаете, какое дело? Так, я уверен, будем вместе, но через поколение 3, когда перестанет болеть. Да, Думан Ёшка, и мы к чему это мы все обсуждаем? Естественно, мы возвращаемся так или иначе вот к этой озлобленности, которая заполонила интернет украинский относительно крушения нашего самолета Ту-154. Давайте в следующий раз, когда что-то будет происходить на Украине, я надеюсь, не будет происходить ничего подобного, но если что-то произойдет, потому что жизнь штука странная, давайте не будем злорадствовать. Давайте своим примером покажем, что мы выше этого. И все. Мы выше этого. Но проблема в том, что, может, вы меня услышите, может, я сам себя услышу. А большинство нас все равно не услышит. И большинство все равно будет делать так, как захочет. А кто-то просто услышит меня и скажет, да пошел ты. Но я не имею на это права. Все равно они нас ненавидят. Да не все, не все. 80-е. Кто-то ненавидит. А ненавидят обиженные, обиженные жизнью. А вы же понимаете, что вместо того, чтобы свою жизнь сделать лучше, всегда проще найти того, кто виноват в этом. Мы вот ищем же свою вину за свои ошибки часто, знаете, в США. Некоторые депутаты меня поражают. Они уже готовы говорить о том, что у нас дороги дырявые, потому что вот Обама нам нагадил. То есть, ну, до бредов доходит, до каких-то. Ищем. Ну, бред, бред. Вот. А украинцы, они вот в нас все. Все. Вина в нас все. Россия во всем виновата. Ну, ребят, ребят. Конструктивная нужна риторика. У меня есть такое ощущение, что если вот этот пласт русофобии вырвать из украинской вот этой политической повестки, то у них ничего и не останется. А если русофобии не будет? Если не говорить о том, что Россия виновата. Ого. А, чё, а кто же тогда виноват? А кто же? А что же тогда делать? А? Работать надо, трудиться надо. Конечно, конечно. Восстанавливать нужно. Специалисты нужны. А где специалистов сейчас возьмешь? Где профессионалов-то взять? Сколько лет на Украине было с образованием так, как сейчас на Украине продолжается? Сколько лет? Где взять людей, историков хороших? Где инженеров взять? Где эти все люди? Где эти золотые руки? А что будет, когда безвизовый режим будет? Куда поедут эти золотые руки? Мыть унитазы европейские? Что тогда будет? Они ровно, в общем, по тому пути идут, по которому мы ходили. Вот ровно. И это удивительно, что они этого не видят. Это удивительно. Они думают, что за границей им поможет. Они очень сильно радуются там Соединенным Штатам Америки. Я помню, как Порошенко называл их партнерами, наши партнеры. Мы всегда были партнерами. Не смешите меня. Мы живем, считай, в одной стране. Мы и украинцы. Мы живем, вот, мы территория у нас одна-то, господи. Мы всегда были одним. Чего вы несете? Какие партнеры? Какой зап? Какая ваша родственная связь с США? Ну, это же откровеннейший бредовый бред, который, ну, серьезно, человек, ну, слушать даже не может. Ну, не может, потому что, ну, это бред. Это бред. Понимаете? Вот и все. Украина — это маленькая проекция России, только у них вместо США — Россия. Борода лицо говорит. Ну, в какой-то степени, да, наверное. Ну да, когда у доцента оклад 6 тысяч, мы победим, а здесь Трамп поможет, пишет Виктор. Да-да-да, Виктор, вот видите, я, кстати, наблюдаю за вашими сообщениями, вот у Виктора очень озлобленные сообщения, и он как раз вот про доцента пишет и 6 тысяч. Все очень просто. Дайте Виктору 50 тысяч, и он завтра уже не будет писать эти сообщения. Значит, позиция Виктора покупается. Понимаете? Значит, говорит в нем не логика, не здравый смысл, а говорит в нем обида, говорит в нем эмоция. Во всех нас говорят эмоции. Люди не понимают, что соцсети — это 5-10% максимум. Люди на Украине живут и выживают. Они троллят в ВК, Фейсбуке и Твиттере, Туман Ёшку. Да? Львов же поляки уже отжимают, пишет Дмитрий. Ну, там какие-то разговоры такие идут, но нельзя сказать, что они прям отжимают. Ой. Ладно, давайте уже вернемся. Давайте уже вернемся к нашему разговору, с которого мы все это начали. Еще раз я хочу сказать о той страшной трагедии, которая произошла в небе над Черным морем. Это наш Ту-154, наш самолет, самолет Минобороны, погибшие люди, артисты, журналисты, общественные деятели, гуманитарные. Вот. Это хорошие люди были. У них семьи остались. Вот, о чем, наверное, надо подумать сейчас. А не про Бажену, украинцев там каких-то, которые злобствуют. Да черт с ними, пускай злобствуют. Ну, дураки они. Да и помолимся за них. Знаете, если вы православные люди, если вы верующие, помолитесь за них, чтобы они в определенный момент пришли в себя. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Владислав, город Москва.
Да.
К сожалению, так сказать, это касается не только Украины, я имею в виду интернет, соцсети и так далее. Но и в России как бы этого хватает. Ну, я думаю, что надо понять, да, как бы, что такая точка зрения есть. Вот. И каким-то образом это учитывать. Вот,
какая точка зрения?
Ну, по поводу самолета, да. То есть, условно, я сейчас очень условно говорю, как бы точка зрения, ну, небезызвестной Баженовской, да?
А, можно я коротко прокомментирую? Это нельзя назвать точкой зрения, понимаете? Точка зрения — это некое умозаключение, а это же не умом заключение деланное. Ну, это же эмоция, это истерика.
Нет, я имею в виду отношения, нет, ну, рынка, да, допустим, я согласен, а вот отношения, понимаете, дело в том, что значительная ответственность лежит как бы и на освещении этих событий, в том смысле, да, вот, ребят, хочется четко понять, все-таки, вот четко, да, что мы делаем в Сирии, действительно, да, зачем туда полетела госпожа Глинка там, да?
Например, Глинка туда полетела, помогать детям.
Ну, а в России детей, что ли, мало? Кому можно было помочь?
Ну, послушайте, так, она помогает, ну, и в России дети детям.
Там, да?
Не, ну а вы ну, слушайте, вы же задаете вопрос, я вам отвечаю. Она помогала уже и в России детям. Она помогала детям на Украине. Она летела в Сирию помогать детям. Она такой человек, понимаете, была. Для нее дети — это дети. Везде они дети. И она везде им помогает, как может.
Понимаете, боевые действия, да, в которые, так сказать, мы там, ну, в общем, уже увязли, понятно, да, то есть есть самолет в Египте, есть сбитый, так сказать, наш бомбардировщик, есть убитый посол, есть вот эта трагедия, да, то есть, ребят, четко, что, с какими целями, да, мы спасаем Асада.
Нет, да нет, не выглядит это так, не выглядит это так. С какими целями? Вы понимаете прекрасно, то самое, сейчас я буду циничной целью вам говорить, да, позиция на Ближнем Востоке, вот, с Ближнего Востока мы когда-то уже уходили, к чему это привело, опять известно, не буду повторяться, это первое. Второе, то Сирия имеет очень важное значение с точки зрения путей, тех же самых газ, нефть, ну, вы все прекрасно понимаете, энергетическое. Вот. Плюс, или не плюс, вот это, наверное, первое, с этого надо было начинать, это борьба с терроризмом. Вы видите, что террористы взрывают европейские города. Ну, и, может быть, там некоторые сильно радовались, что европейские города взрывают, потому что европейцы до определенного момента не могли осознать, что такое терроризм. Вот. Ну, не надо радоваться такому. Европейские города взрывают, простых людей убивают. Должно прийти в определенный момент осознания, что есть терроризм, и с ним надо срочно бороться. У нас это вроде бы осознание есть. Есть оно у нас по разным причинам. Потому что, например, мы очень хорошо знакомы с тем, что такое террористы. Мы очень хорошо это знаем. Нас этому научила Чеченская война, первая, вторая кампания. Мы знаем, что такое терроризм. Мы знаем, что такое дома, которые взрывались в Москве. Мы знаем, что такое захваченные заложники, смерть людей. Мы знаем, что такое жить в страхе. Мы знаем, что такое взорванные станции метро. Мы понимаем, что такое терроризм. Не все в сытой, прекрасной, замечательной Европе, как мы привыкли ее понимать, не все это знают. Сейчас знают, сейчас уже поняли, сейчас уже осознали. Понимаете, какое дело? И мы вот оперативнее это понимаем. Нам это известно. Такая у нас история. История у нас очень тяжелая. История разделения Советского Союза ужасная. Эти войны, в том числе, да, вот гражданских можно назвать даже, вот, которые посыпались после развала Советского Союза, вот, это невозможно забыть. Это невозможно забыть. И они многому должны были и научили нас. Вот. Но кого-то не научили, понимаете? Кто-то до сих пор говорит, зачем туда, зачем сюда? А затем, что берите пример Советского Союза, посмотрите, как распался Советский Союз. При каких обстоятельствах, что было за этим. Берите пример того, какие события страшные, кровавые происходили на Северном Кавказе, когда туда зашли вот эти террористы. Смотрите. И все, и анализируйте, и легче вам станет. И легче вам станет. Тогда придет понимание. А Асад? Ну, Асад это Асад. А кто еще? Умеренная оппозиция? А кто ее вообще нарек умеренный? И еще есть одна сторона. Ну, это прям террористы и террористы. Вот и все. Сегодня давайте просто еще раз, не забывайте, еще раз вспомним людей, которые погибли в небе над Черным морем, 92 человека. И, может быть, хотя бы сегодня я призываю вас быть сдержанней, спокойней и добрее. Все. Я с вами прощаюсь до завтра. И да пребудет с вами сила.